нарушив тем самым элементарные правила хорошего тона. Войдя в назначенное время в покое Наньцзы, он отвесил низкий поклон на север, как если бы стоял перед царской особой, и некоторое время оставался недвижим, позволив хозяйке дворца молча разглядывать его сквозь узорчатый шелковый полог. Выйти к постороннему мужчине и даже заговорить с ним через занавес по обычаям того времени было бы слишком бестактным даже для такой женщины, как Наньцзы. Вдоволь насмотревшись на гостя, Наньцзы дважды поклонилась, оповещая его об окончании аудиенции позвякиванием своих яшмовых подвесок. Конфуций по-прежнему, не говоря ни слова, в свою очередь отвесил прощальный поклон и удалился. Когда ученики узнали, куда ходил их учитель, негодованию их не было предела. Они, конечно, понимали, что учитель навестил Наньцзы в одиночку, желая избавить их от унизительных сплетен света, и были ему за это благодарны. Но как учитель мог решиться нанести визит женщине с такой дурной репутацией, да еще без свидетелей, нарушив все приличия? Я пошел туда не по своей воле. И потом Наньцзы вела себя пристойно, все приличия были соблюдены, оправдывался Конфуций. Больше всех возмущался, как и следовало ожидать, Цзылу, бросивший учителю столько горьких упреков, что тому пришлось прибегнуть к крайним аргументам. «Если я сделал что-то не так, то пусть небо покарает меня». «Пусть небо покарает меня», — заявил в конце концов Конфуций. Визит учителя Куна к царице не пошел ему на пользу. Он лишь дал новую пищу для кривотолков, которые охотно поддерживала и сама Наньцзы, почуявшая в Конфуции сильного конкурента в борьбе за влияние на государя. В придворных кругах поползли слухи о том, что бывший советник Лузского двора, лазутчик Дингуна, и что не сегодня-завтра лузские войска вторгнутся во владение Вэй. «Этот человек из Лу, — говорили недоброжелатели Конфуция, — с утра до вечера только и делает, что разглагольствует о человечности и добродетели, а сам пошел на тайное свидание с Наньцзы. Разве можно ему доверять? Кто поручится, что завтра он не приведет под стены столицы вражеское войско?» Лингуну подобные разговоры не казались вовсе лишенными основания, и он даже приставил к дому, где жил учитель Кун, воина-соглядатая, время от времени бесцеремонно осматривавшего покои лузских гостей. Вообще же Лингун, уже поживший свое и давно присытившийся интригами, очень скоро стал тяготиться присутствием чужеземного учителя с его бесконечными назиданиями, советами и требованиями. Он стал позволять себе жесты, унижающие достоинство его уважаемого гостя. Однажды он пригласил Конфуция для совместной прогулки по улицам Вэйской столицы. Придя во дворец, Конфуций увидел, что для прогулки заложили два экипажа. В первом экипаже, украшенном разноцветными шелковыми лентами и запряженном четверкой лошадей, должны были разместиться Лингун и его жена, а другой экипаж, победнее и запряженный всего лишь одним быком, предназначался для учителя Куна. Пришлось Конфуцию долго ездить по улицам Дицюя в хвосте царской колесницы и на позорном для благородного мужа положении человека из свиты. Говорят, что эта выходка Лингуна побудила Конфуция произнести свою знаменитую сентенцию: «Я еще не видел человека, который любил бы добродетель больше, чем женские прелести». Конфуцию принадлежит еще одно столь же пессимистическое, но, наверное, не менее справедливое изречение. «Мое дело кажется безнадежным. Я еще не встречал человека, который осудил бы себя сам, видя свою вину». Теперь учитель Кун убедился в том, что его мечтам найти применение своим талантам при дворе Лингуна так и суждено остаться мечтами. Вскоре он покинул Вэйскую столицу, держа путь на запад. Он думал добраться до столицы царства Цзинь, возглавлявшего в те времена союз нескольких северных государств небесного мира. Если бы ему удалось завоевать доверие дзинского правителя, он получил бы прекрасную возможность притворить в жизнь задуманные им преобразования. Но когда учитель проезжал через маленькое владение Куан, случилось непредвиденное –